Босх вдруг осознал, что помимо психиатра и группы психологического тренинга при Министерстве по делам ветеранов в Сепульведе, он никогда никому не рассказывал о подземных туннелях и о своей войне. Амедеус, он был очень хорош в своем деле. Он мог спускаться сколько угодно раз в эту черноту, только с одним фонариком и пистолетом 45-го калибра. Да, он это делал. Когда мы ходили в эти туннели, порой это занимало часы, бывало даже дни. Амедеус, он был единственным из всех, кого я знал, кто не боялся спускаться под землю. Его скорее пугала жизнь на земле. Она ничего не сказала. Босх бросил взгляд на серый костюм, который теперь писал что-то в желтом блокноте. Босху было не видно, что именно. Он услышал, как кто-то докладывает по громкой связи, что транспортирует двоих задержанных в городскую тюрьму. Таким образом, сегодня, через 20 лет, у вас имеется крупное ограбление банка, совершенное через подземный ход, а у меня мертвый спец по туннелям, и у него обнаружена драгоценность, похищенная во время вашего ограбления. Босх пошарил в кармане в поисках сигарет, потом вспомнил, что она запретила ему курить. Нам надо начинать работать над этим делом вместе и как можно скорее. По ее лицу Гарри понял, что его тирада не подействовала. Он допил остатки кофе и приготовился встать и уйти. Он слышал, как серый костюм снова поднимает трубку и набирает номер на кнопочном телефоне. Сейчас Босх больше не смотрел на Уиш. Вместо этого он неловко уставился на сахарный осадок в чашке. Он терпеть не мог сахар в кофе. «Детектив Босх», – начала Уиш, – «мне жаль, что вам пришлось так долго прождать сегодня в холле. Мне жаль, что этот ваш однополчанин, Медоуз, мертв. Пусть даже вы были знакомы 20 лет назад, я все равно сожалею. Я сожалею по поводу того, что вам пришлось пережить вместе. Но я также сожалею, что ничем не могу помочь вам на данный момент. Мне придется действовать согласно принятой процедуре и поговорить сначала с моим начальством. Я свяжусь с вами. При первой возможности. Это все, что я сейчас могу для вас сделать». Босх бросил пластиковую чашку в мусорную корзину рядом с письменным столом и протянул руку за полироидным снимком и страницей из бюллетеня. «Не могли бы вы оставить фото?» – спросила агент Уиш. «Мне нужно показать его моему начальнику». Но Босх забрал снимок. Он встал, шагнул к столу серого костюма и несколько секунд подержал снимок у мужчины перед носом. «Он его увидел», – бросил Гарри через плечо, направляясь к выходу из офиса. Заместитель начальника управления Ирвин Ирвинг сидел за письменным столом, сжимая и разжимая зубы, играя желваками, которые при этом делались похожими на твердые резиновые шарики. Он был взбудоражен. Впрочем, это сжимание и скрежетание было его привычным занятием, будь он во взбудораженном или, напротив, в тихом, созерцательном настроении. В результате челюстная мускулатура сделалась наиболее ярко выраженной чертой его лица. Если посмотреть анфас, то контур челюсти Ирвинга в ширину заходил дальше линии ушей, которые плотно прилегали к его гладко выбритому черепу, формой при этом напоминая крылья. Все вместе придавало Ирвингу жутковатый, если не противоестественный вид летящей челюсти, которая вдобавок своими мощными коренными зубами может дробить камни. И Ирвинг делал все, что было в его силах, дабы усилить этот образ хищного бродячего пса, который может вонзить зубы в плечо или в ногу и выдрать кусок мяса величиной с футбольный мяч. Потому что этот имидж помогал Ирвину Ирвингу преодолевать единственную помеху в своей карьере лос-анджелесского полицейского. Его дурацкое имя и способствовало продвижению к давно намеченной цели – кабинету начальника управления на 6-м этаже. Так что Ирвинг попустительствовал своей эксцентричной привычке, несмотря на то, что каждые полтора года приходилось выкладывать $2000 за новый комплект зубных имплантантов. Заместитель начальника потуже затянул на шее галстук и провел рукой по своему сияющему черепу. Потом дотянулся до зуммера селектора. Хотя после этого он мог легко нажать кнопку громкоговорителя и пролаять команду, однако дождался ответа своего нового адъютанта. Это была еще одна из его привычек. «Да, шеф?» Ирвингу нравилось это слышать. Он улыбнулся, потом наклонился вперед, пока его внушительная челюсть не оказалась от селекторного громкоговорителя на расстоянии 2 дюймов. Он был из тех, кто не доверяет технике. «Мэри, принесите мне личное дело Гарри Босха. Оно должно быть в активах». Он проговорил по буквам имя и фамилию.
«Сию минуту, шеф!»
Ирвинг откинулся на спинку, улыбнулся сквозь стиснутые зубы, но потом почувствовал какую-то несообразность и подумал, что, пожалуй, регулировка несколько сбита. Он провел языком по заднему нижнему коренному зубу слева, выискивая на его гладкой поверхности дефект, быть может, небольшую трещинку. Ничего не обнаружив, открыл ящик стола и вытащил оттуда маленькое зеркало. Открыл рот и вгляделся в задние зубы. Потом убрал зеркальце обратно, вынул бледно-голубой блокнот и записал памятку позвонить дантисту, договориться насчет профилактического осмотра. Он задвинул ящик обратно и вспомнил, как он однажды, обедая с членом муниципального совета из Вестсайда, резко надкусил печенье с афоризмом на счастье. Нижний задний коренной зуб с правой стороны треснул от черствой выпечки. Хищный бродячий пес предпочел проглотить обломки развалившегося зуба, чем обнаружить свою слабость перед членом совета, чья поддержка ему может однажды очень пригодиться. Дело в том, что во время трапезы он обратил внимание члена муниципального совета на тот факт, что племянник указанного чиновника, работающий водителем в управлении полиции Лос-Анджелеса, является скрытым гомосексуалистом. Ирвинг упомянул, что он делает все, что в его силах, дабы защитить этого племянника и предотвратить его разоблачение. «У ПЛА же, — объяснил Ирвинг, — преисполнена ненависти к голубым не меньше, чем какая-нибудь церковь в Небраске. Если хоть слово просочится в рядовой и сержантский состав, то человек может распрощаться со всякой надеждой на повышение. Кроме того, будет подвергаться грубым притеснениям со стороны прочих, традиционно ориентированных служащих. Не было нужды упоминать о неминуемых последствиях публичного скандала. Даже в либеральном Вестсайде это не будет способствовать члену муниципального совета в его устремлениях сделаться мэром. Ирвинг все еще улыбался при этом воспоминании, когда в дверь постучали и в кабинет вошла офицер Мэри Гросса с дюймовой толщины папкой в руке. Она положила ее на письменный стол Ирвинга со стеклянной столешницей. На его сверкающей поверхности больше не было ничего, даже телефона. «Вы были правы, шеф. Оно все еще находилось в активах». Заместитель начальника, ответственный за службу внутренних расследований, подался вперед и сказал:
«Да, я уверен, что не отдавал распоряжение перевести его в архивы, потому что у меня было чувство, что мы еще не получили полного представления о последнем периоде деятельности детектива Босха. Дайте взглянуть».
«Я думаю, этим займутся Льюис и Кларк».
Он раскрыл папку и прочитал запись условными знаками на внутренней стороне корочек.
«Да, Мэри, попросите ко мне Льюиса и Кларка».
«Шеф, я видела их в отделе, они готовились к заседанию КП. Я не могу сказать точно, по какому делу».
«Что ж, Мэри, им придется отменить комиссию по правам, и, пожалуйста, не объясняйтесь со мной этими сокращениями. Я обстоятельный, педантичный полицейский. Я не люблю срезать пути. Вам придется это запомнить, а теперь эти Льюис и Кларк... Я хочу, чтобы они отложили слушание и предстали передо мной незамедлительно».
Он напряг свои челюстные мышцы. Твердые и упругие они напоминали теннисные мячи в натуральную величину. Гроссо пулей выскочила из кабинета. Ирвинг расслабился и стал листать дело, заново знакомясь с Гарри Босхом. Он отметил военный послужной список Босха и его быстрое продвижение по службе в полицейском департаменте. За 8 лет от патрульного полицейского до детектива, а затем до следователя элитного отдела ограблений и убийств. Потом, после взлета, падения, прошлогодний административный перевод из отдела убийств и ограблений детективом в голливудский участок. «Жаль, что не уволили», — сокрушался Ирвинг, изучая пункты карьеры Босха в хронологическом порядке. Покончив с послужным списком, Ирвинг просмотрел экспертный отчет, касающийся психологического портрета Босха.